В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока.
Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1:04 в Москве. Так, по крайней мере, наши ночные часы показывают. У микрофона дядя Володя. Я сегодня опять один, дяди Миши снова нет. Он что-то неважнецки себя почувствовал после возвращения из отпуска. Решили дать возможность ему набраться сил отдохнуть. Хотя, в общем-то, я не один, конечно. Со мной работает сегодня Василий Александров, дядя Вася. Он за пультом, вам тоже передает привет. Ну и, наверное, мне остается только напомнить номер для сообщений. +7 985, далее 970-45-45. Собственно, это основной номер. Сегодня у нас на дворе уже, я смотрю на свои часы, 28 июля. Вот, это, как всегда, в последнее время прямой эфир. И наша сегодня программа достаточно обширная. То есть мы с вами после двух первых тематических часов будем еще целых два часа беспредельничать. Вот, я думаю, что в течение вот первых двух часов мне сложно будет успевать как бы зачитывать в большом количестве ваши сообщения, приветствия. Постараюсь как бы это все-таки делать, ну, хотя бы минимально. Зато в «Беспределе», милости прошу, там самые невероятные вопросы на разные темы, музыкальные, не только музыкальные. Вот, а сейчас, значит, ну, давайте тогда для начала, значит, про «Whitesnake» еще не слышал, каких-то новых, это Андрей Переварюха, никаких новых известий до меня не доходило. Аня приветствует. Так, привет, хай, рок, привет из Черноголовки, привет из Гуаякиля, мы вместе, это Сергей Кортес, ну и все остальные, видимо, подтянутся. Сегодня же первые два часа посвящены вновь Deep Purple, это 12-й уже выпуск, если вы следите за нашим сериалом этим. Хочу сказать, напомнить точнее, что, в принципе, сериал этот был задуман в то время, когда программы выходили в записи. Я думал, что вот таким образом мы, в общем, достаточно быстро все это уконтрапупим, все это уложится вот за несколько месяцев записных программ, но затем я понял, что надо было и в записи программы как-то разнообразить тематически, вот, а потом вернулись прямые эфиры с гостями, с дядей Мишей, и, в общем, как бы сериал затянулся, теперь я решил, что я завершаю сегодня свою часть вот этого сериала, потому что альбомов еще 7 или 8 у нас остается перпловских, и на это у нас будет уже другой докладчик, но я об этом говорил в прошлый раз. Сегодня же мы с вами будем говорить главным образом про историю группы, как всегда это бывает. О том поговорим, как вернулся в Deep Purple Гиллан, ушел через какое-то время окончательно, причем Блэкмор. Ну, а слушать мы будем вещи с очередного альбома, и, как вы знаете, наверное, очередной альбом – это диск «The Battle Rages On». Но начать нужно, конечно, с ухода Тернера и того, что этому предшествовало. И тут самое время, мне кажется, вспомнить сингл «Love Conquers All». Это как бы сингл еще из предыдущего пятого состава группы. Чем он интересен? Тем, что там на стороне «Б» вышла вещь, не попавшая на альбом. Она называется «Slow Down Sister». И я думаю, что давайте сегодня начнем именно с этой композиции, а затем уже продолжим разговор об истории команды.
Thank you. Break the law tonight. Ooh, if your daddy could see you now.
«Slow Down Sister» – это сингл, в принципе, это сингл, который называется «Love Conquers All». Очень интересно, на стороне А винилового сингла вот эта самая заглавная вещь, а на стороне Б целых два трека, один из них как раз «Slow Down Sister». Но только он не выходил в свое время на «Slaves and Masters» на альбоме. Теперь, значит, все-таки несколько сообщений. «Приветствую, дорогие друзья, это дядя Коля из Минска». Диггер пишет, вообще без соло-гитариста обошлись. Ну, вам виднее. И ВБ всех нас приветствует. С удовольствием слушаю продолжение The Purple. Это Василий из Москвы. Из Онтарио от дяди Вадима пришло сообщение. Подсказывает переварюха, что Ковердейл взял в Уайтснейк вокалиста. А сам он что же будет, на барабанах играть? Любопытно, конечно. Вещи с альбома есть, с вокалом Тернера должны быть, это тоже Андрей Переварюха. Кстати, спасибо тут за наводку на любопытный альбом, только очень жалко, что все это я узнал за там 2 или 3 часа до эфира. Вот, пришлось лезть искать по ссылке, что-то это самое смотреть, скачивать вот этот самый альбом, который называется «The Battle of Slaves and Masters». И он так странно сделан, но есть задник, где расположены наверху фотографии Лорда, Блэкмора, Пейса и кто там у них остался-то еще? Гловер, да, а внизу, значит, портреты Тернера и Гиллана. Причем такое ощущение, что Гиллан должен расположен как бы под вещами, где звучит его вокал, а Тернер под какими-то другими вещами, по 7 треков. Но, значит, начинаю смотреть, слушать там 9 демо-версий, из которых там половина инструментальные, плюс акустическая unplugged-версия песни «King of Dreams» сразу отпадает. Дальше начинаю слушать, и в некоторых вещах сложно очень понять, кто поет, потому что вокал – это же демо. То есть никто не пытался качественно записать вокал. Я слушаю и не понимаю, кто поет, даже Гиллан. Где-то это очевидно, но в основном получается там, где очевидно, что Гиллан поет то, что он и должен петь, а Тернер поет то, что он должен петь. То есть пересечений, то есть там, где Тернер пел что-то, что потом не вошло на пластинку, и это было перезаписано с голосом Гиллана, мне, в общем, найти это всего не удалось. Очень жаль, повторяю, спасибо за наводку, но слишком поздно пришла информация. Она пришла, к сожалению, не на нашу электронную почту. Если бы пораньше, на день хотя бы, я бы мог с этим более качественно разобраться. Теперь все-таки возвращаемся к истории. Ну, по поводу Тернера. Значит, в основном... По поводу концертов оценки были разными, но в основном преобладали такие, что Тернер, в общем-то, поет нормально, но нет в его голосе гиллановской магии. Ну, нет. Особенно остро, я соглашусь с этим, мне кажется, все ощущалось на концертах, как раз на живых выступлениях. В Европе группа дала 30 концертов, после чего начался американский тур, и вот его назвать как раз успешным нельзя, поскольку из 25 запланированных концертов состоялось только 7. Затем группа вылетела в Японию, где с 24 по 27 июня дала 4 концерта, причем 3 в токийском Будакане, а 1 в Осаке. После Японии The Purple выступили в Бангкоке и на национальном стадионе в Сингапуре. Зрителей было 30 тысяч. Сумма, то есть количество зрителей, это, конечно, впечатляет. 15 августа группа впервые прилетела в Бразилию, и выступили они там в 4 городах. А 28 сентября 1991 года в Тель-Авиве состоялся последний концерт The Purple Mark V, то есть с 5-го состава The Purple. А 7 ноября группа собралась в Орландо для работы над очередной пластинкой, вот той самой, которую мы сегодня будем слушать. И поначалу музыканты, воодушевленные гастролями, достаточно ретиво взялись за дело, но потом... энтузиазма как-то поубавилось. И в результате на рождественские праздники все разъехались по домам, а в январе уже 92-го года вернулись к работе. И, как все обращали внимание, Тернер проявлял особую активность, что начинало многих раздражать. Гловер считает, что он пытался превратить Deep Purple в обыкновенную американскую hard and heavy группу. Вот что он вспоминал потом. Джо приходил в студию и говорил, а может мы сделаем что-нибудь в стиле Мотли Крю? Или критиковал то, что мы записывали. Говоря, ну вы даете, в Америке так уже давно не играют. Как будто он не имел понятия, в каком все-таки стиле работает группа Deep Purple. Конец цитаты. Ну, а мы с вами начинаем все-таки слушать этот очередной альбом группы, на котором, как вы знаете, Тернера уже нет. То есть мы забегаем вперед. Еще история не кончилась. Пока в группе нет и Гиллана, а Тернер еще не уволен, он вот-вот будет уволен. Ну, а мы слушаем еще не записанный к тому моменту альбом, но иначе никак невозможно, потому что история долгая. Без этой истории и предыстории об увольнении и приходе Гиллана нельзя не поговорить. Но начинаем слушать альбом и начинаем с первого трека, который называется, собственно, как и вся пластинка, «The Battle Rages On».
Yeah.
The Battle Rages On. Ильяс спрашивает, чей голос забыл, пардон. Ну как, я же все время последние несколько минут говорил как раз, что Тернера увольняют, Гиллана вот-вот примут, просто пока еще это все в стадии решения происходит, но альбом записан с Гилланом, конечно. У меня вообще такое ощущение, я чем больше слушаю вот дисков без Гиллана, тем отчетливее понимаю, что Deep Purple без Гиллана – это не Deep Purple. Все-таки, несмотря на то, что я очень люблю и ценю Блэкмора, ну вот времен тех лет, конечно, все-таки номер один по важности вот в саунде группы – это все-таки Гиллан в первую очередь. Вот. Люблю эту песню, жаль, на концертах не играют. Ну, много чего на концертах не играют. Аня, не надо записных программ, они, как-то тут Аня написала, они без души. Аня, значит, вы слушаете, видимо, битловские эфиры, бездушные абсолютно. Ну, так вот складывается жизнь, что пока, по крайней мере, битловские эфиры в записи выходят и будут в ближайшее время выходить в записи. Я тут как-то пытался намеками объяснить все это в последнем битловском эфире. Ну, не знаю, может быть, сегодня даже чуть подробнее об этом удастся поговорить. Я просто для себя так, Аня, понимаю, что если не приведи Господь, мы с дядей Мишей заболеем и прямые эфиры не сможем вести, а сейчас ведь привитый, непривитый, все равно, как вот говорят, гарантии, что ты не заболеешь, нет никаких, то, видимо, записывать программы дома не буду, а будете слушать какие-то повторы тогда, раз все это неживое и без души. Так, значит, по поводу ситуации в группе. Сейчас все-таки еще будет продолжение, она, ситуация разворачивается. У Тернера, естественно, свое видение всей этой ситуации. Он, я цитирую его, «Я любил Deep Purple периода Machine Head и тому подобного материала, и при работе над Slaves and Masters пытался сохранить этот стиль. Несмотря на то, что как вокалист я звучу совсем не по-гиллановски. Моя манера более соуловая, похожая скорее на стиль Ковердейла и Хьюза. Я пытался, тем не менее, исполнять песни максимально похожие на традиционный стиль Deep Purple. Основная часть фэн-клуба Deep Purple вылила на меня много дерьма, чего я, мне кажется, не заслужил. Я делал свою работу максимально добросовестно. В Purple я пытался сохранить чистоту жанра и сделать композиции тяжелее, чем мне бы даже хотелось этого. В итоге, ну, как мы с вами знаем все, Джо оказался за бортом группы. Может показаться странным, что Блэкмор, который так его хотел, все-таки согласился на его увольнение. Но история эта весьма запутанная, и у каждой стороны, естественно, своя правда». Лорд, например, утверждал, что Джо слишком заботила собственная персона, и он хотел быть поп-звездой и одним своим появлением на сцене вызывать обморок у девочек, что в конечном счете вредило, конечно, в целом имиджу группы. У Тернера совершенно другая версия. «Я хотел бы прояснить ситуацию с моим увольнением из Deep Purple в 92-м», пишет он. «С Ричи у меня не было никаких проблем, но Роджер, Йен и Джон хотели, чтобы вернулся Гиллан, и этим они создали огромную проблему для меня. С одной стороны, они хотели выгнать меня, с другой, я и сам хотел уйти. Желание расстаться было, в общем-то, взаимным. И когда в один прекрасный день мне объявили, что группа отпускает меня на все четыре стороны, я сказал, ну, наконец-то, спасибо и до свидания». К тому моменту все зашло слишком далеко. Все эти разговоры за моей спиной, шушуканье, подковерная борьба и прочее дерьмо, происходившее внутри группы. Я говорил об этом с Ричи, и он сказал, ну что я могу поделать, я ведь один, а их трое. Вот эти трое и объявили в какой-то момент Блэкмору, мы хотим, чтобы Гиллан вернулся. Ричи возразил, да ни за что, я не хочу, чтобы он возвращался. После этого они 6 месяцев искали нового вокалиста, но так и не нашли. Тогда Роджер, Йен и Джон призвали на помощь менеджмент и сказали, как бы все вместе, Ричи, если ты позволишь вернуть Гиллана, тебе дадут $2 миллиона и контракт на запись сольного альбома. И Ричи сказал, конечно же, я согласен, давайте поговорим подробнее о деньгах. Так, собственно, все и произошло. А мы с вами слушаем следующий трек с этого нового альбома, он называется «Lick It Up». We'll be right back. Вот тем временем Владимир из Орла написал: «Приветствую, слабо знаю данный период в истории группы, с интересом восполню пробел». Андрей Переварюха, ну, честно говоря, меня Тернер сам по себе не очень вообще всегда интересовал. Ну, как бы я не относил никогда его к числу любимых каких-то уважаемых мной вокалистов. Вот. О записных программах только в рамках «Беспредела» можем поговорить. Сейчас не будем тратить на это время. Вернемся к истории. Желание Гловера, Пейса и Лорда уволить Тернера совпали с чаяниями менеджера Deep Purple Брюса Пэйна. У него возникла идея в канун 25-летия группы вновь собрать оригинальный состав Mark II. И Пэйн был не против воспользоваться увольнением Тернера, чтобы вернуть Гиллана в группу. А тут еще фирма «Грамзаписи» заявила, что не хочет выпускать очередной альбом с Тернером в роли вокалиста. В общем, Блэкмору в конечном счете пришлось уступить. Но не сразу. Говоря о том, о так и неизданном альбоме, а он записывался в нью-йоркской Bearsville Studios, Джо утверждает, что почти все треки оттуда вошли в следующий диск группы Battle Rages On, только с другими текстами и, естественно, с другими вокальными партиями, партиями Гиллана. А что же Гиллан? Во время отсутствия в Deep Purple он выпустил два сольных альбома, имеется в виду Naked Thunder 90-го года и Toolbox 91-го, и принял участие в заметном проекте «Рок в помощь Армении», который был организован для сбора средств пострадавшим от землетрясения 88-го года. Была записана новая версия «Smoke on the Water» при участии ряда известнейших рок-музыкантов. Вот, смотрите, какие имена. Тони Айоми, Пол Роджерс, Дэвид Гилмор, Роджер Тейлор, Брайан Мэй, Брюс Диккенсон, Брайан Эдамс. В проекте принял участие даже Ричи Блэкмор. Только понятно, что записывался он тогда, когда в студии не было Гиллана. И «Дым над водой» в этом звездном исполнении был выпущен на сингле и в декабре 89-го года занял 39-е место в британском хит-параде. До середины 92-го года Йен выступал с раскруткой Toolbox, а в это время как раз решалась судьба его дальнейшей карьеры, в том числе и в рамках Deep Purple. Вспоминает Гловер, цитирую: «За день до отлета в Англию я получил на свой автоответчик звонок от Ричи, что само по себе достаточно редкая вещь. Я перезвонил менеджеру, сообщив, что Ричи ищет меня. Он сказал: да, Ричи звонил тебе, чтобы сообщить, что никуда ехать не стоит. Он против возвращения в группу Гиллана. Я ответил, что чувствую, ехать нужно. Что бы ни думал Блэкмор, я хочу для себя определить, смогу ли я и Гиллан что-нибудь сделать с записями нового альбома, потому что многое уже было записано, особенно инструментальная часть альбома. Если же у нас все получится, может быть, Ричи все-таки изменит свое мнение». Конец цитаты. В результате, вылетев в Англию, продолжает вспоминать Гловер: «Я 3 дня провел с Йеном в студии. Было здорово увидеть его снова и работать с ним. Мы сделали 3 песни – «Solitaire», «Time to Kill» и еще одну, которую впоследствии забраковали. Я вернулся в Америку и разослал пленки всем участникам группы. Великолепно, чудесно, превосходно – таковы были отзывы на эти записи». У Ричи же была совсем иная реакция. «Как ты мог вообще позволить этому человеку вернуться в группу? Он поет крайне дерьмово». Я ответил: «Я хочу, чтобы Йен был в группе, потому что, на мой взгляд, он единственный вокалист, который сегодня нам подходит». Цитирую Гловера. «Я знал певца, которого хотел взять Ричи, запамятовал его имя, но оно ничего не значит. Мне нечего о нем сказать, он звучал просто как Майкл Болтон. Я работал в студии с этим парнем, я делал запись, так что у меня было 2 кассеты с одним и тем же материалом, одна с Гилланом, другая с этим певцом. Сравнивать было просто бессмысленно, это были небо и земля». А остальные музыканты сказали: «Звучит здорово, нужно все-таки вернуть Йена назад». Ричи это мнение не поддерживал, естественно. В результате я сказал: или Гиллан, или никто другой. Мы на грани развала группы. К тому же Лорд, Пейс меня поддерживали. Если Йен не вернется, сказали они, мы ничего делать не будем. Мы вообще стояли перед перспективой продажи своих домов, так как не смогли бы вернуть аванс фирме «Грамзаписи», хотя альбом в большей или меньшей степени к этому моменту был уже готов. Тогда Брюс, наш менеджер, позвонил и сказал, что Ричи соизволил согласиться. У меня просто крыша съехала от этого. Моя жена слышала этот разговор, и все, что я мог тогда сказать, это грязно выругаться». Ну, а мы с вами слушаем 3-й трек с этого нового альбома. Это композиция «Enya». шикарная концовка. Отличная вещь. Люблю этот альбом, вот очень нравится, написал Андрей Переварюха. Я, наверное, соглашусь, я не слышал его 100 лет, и вот переслушал только, когда начал готовиться к этому эфиру, и понял, что, конечно, мне он нравится много больше, чем «Slaves and Masters». Ну, во-первых, это Гиллан, что для меня крайне важно. Это просто, ну, Тернер и Гиллан, они несопоставимы совершенно. Дядя Миша, например, считает, он в прошлый раз сказал, что следующий вот альбом – это будет проблема, потому что он слабенький или что-то в этом роде. Но «Slaves and Masters» там есть 4 классные вещи. Первые 3 и последняя. Вот из 10, по-моему, там, по-моему, 10 треков, из них 4 шикарные. Все остальное гораздо слабее, мне кажется. У этого альбома, мне кажется, материал в целом, может быть, там 3-4 вещи тоже очень сильные, но весь остальной материал, он ровнее, мне так кажется. Можно не соглашаться, это как бы у каждого свое мнение на этот счет. Значит, Любовь Николаевна с нами, вот она пишет, что лучше в записи, чем вообще ничего. Ну, вернемся к этой теме только в «Беспределе». Вот где наш пикник, пишет Диггер, порылся, причем конкретно порылся. Всем привет, это Таня. Ну вот, и вам, Таня, привет от нас тоже. Владимир из Орла. Конечно, интересно посмотреть на ситуацию с позиции Гловера. С одной стороны, работа с Гилланом еще со времен эпизода ЦИК, с другой – долгое сотрудничество с Ричи, в том числе и в Рейнбоу. Несомненно, ему было вдвойне интересно работать с обоими, несмотря на нешуточный перманентный конфликт и напряженность. Ну, это так, да. В общем, возвращаемся к истории. Решение вернуться в Deep Purple Гиллан тоже принимал, в общем, под влиянием деловых соображений, но это так мягко, как бы выражаясь. «Меня убеждали, — говорит он, — что присоединение к Deep Purple для меня наилучшее финансовое решение. К тому же уволился мой менеджер в этот момент. В результате, чуть ли не сквозь слезы, я выдавил из себя: хорошо, я согласен, я готов еще раз вернуться в Deep Purple». Блэкмору, конечно, не нравилось, ему не хотелось, во-первых, раскрывать все карты, но в интервью, например, журналу Metal Hammer он так объяснил, почему все-таки сменил гнев на милость. Цитирую: «Йен своими выходками и поведением мне глубоко неприятен, поэтому на личностном уровне мы с ним не общаемся. Я знаю, со мной тоже не очень просто, но Йен настоящий псих. С другой стороны, он самый великий вокалист в хард-роке. На сцене он такой, каким и должен быть. Он несет свежую струю в современный рок. На сцене мы идеально дополняем друг друга. Но когда мы вне сцены, мы далеки друг от друга. Так было всегда». Когда Гиллана вытолкнули из группы в 89 году, он сделал достаточно эмоциональное заявление. Процитирую его: «Я женился на Deep Purple в 69 году и развелся в 73-м. Потом опять женился в 84-м и развелся в 89-м. Убежден, что больше в брак я вступать не буду». Интересно, что при объяснении причин очередного возвращения он использовал все тот же образ. «Когда я слышу Deep Purple с другим вокалистом, то чувствую себя так, будто бы увидел свою жену с другим мужчиной». Мне кажется, это очень красивое сравнение. Следующий трек слушаем. Он называется «Talk About Love». Who? Так, спасибо за серию передач о Deep Purple от Анны Нигунь. Так, Аня пишет: «Женился, развелся, трогательно, прям настоящая любовная история». Ну, так оно и есть, в принципе. Так, вот Андрей из Лозанны пишет: «Дядя Володя, не по теме, последний раз, вот не в тему». Зачитываю. «Как же хорошо, когда вживую, и как же плохо, когда битла час, в записи зомбированный голос. Может, лучше пока отменить битла час, пока публика ведь уходит». Что я могу сказать? Дело в том, что когда Алексей Алексеевич посадил меня дома, сказал, что у тебя на полгода бессрочный оплачиваемый отпуск, можешь ничего не делать нового, пойдут повторы. И вот месяц я ничего не делал, не записывал, и понял, что это убивает программу. Если ты хочешь убить программу, это временно, перестань делать какие-то новые выпуски в любом виде. И об этой программе вообще все забудут. То есть возобновишь ты ее, но никто, собственно, этого просто и не узнает, потому что ее перестали слушать. Ну, что делать насчет зомбированного голоса? С моей точки зрения, лучше так, чем никак. Если вас не устраивает такая программа, ну, не слушайте, в конце концов. Я, в принципе, не против закрыть любую свою программу, если как бы мнение людей как бы будет однозначным каким-то. Давайте договоримся, я готов проголосовать, как стоит закрывать битловский час, пусть даже временно, или не стоит. Если хотя бы 10 голосов «за» будет набрано, я совершенно честно говорю, что я программу вообще закрою. И от этого я, например, плакать не буду, потому что все это мое, оно со мной и останется. Ну, я думаю, что мы успеем еще один трек в этом часе послушать, тем более, но все-таки история, она требует продолжения. Значит, новый старый вокалист рассказывает о дальнейших событиях следующим образом. «Так, — пишет он, — я опять попал в Deep Purple, хотя большой радости и не испытывал. Впрочем, и Blackmore не хотел моего возвращения. Ситуация была очень сложной». Что произошло дальше? Роджер Гловер взял ленту с уже готовым альбомом и стер все вокальные партии. Потом дал ее мне и попросил написать новые тексты и спеть их. И все это должен был сделать за 6 недель. Для Гловера это был болезненный процесс, ибо он знал предыдущую версию и успел уже к ней привыкнуть. Я же никогда этого альбома не слышал, знаю только наложенную инструментальную подкладку, как бы мертвые песни без вокальных партий, а значит и без мелодий. Моей задачей было вдохнуть в эти мертвые песни жизнь. Должен признаться, что сжатые сроки и возможность работы с Роджером взволновали и мобилизовали меня. Времени для размышлений вообще не было. Лорда и Пейса результат полностью удовлетворил. Blackmore, по крайней мере, ультиматумов никаких не выставлял. Поэтому можно было приступать к записи. В декабре 92 года очередная инкарнация Mark II встретилась в баварском Тутцинге, чтобы дописать некоторые инструментальные партии и наложить вокал. Работали в Red Rooster Studios. И напряженность во взаимоотношениях между Ричи и Большим Йеном, Гиллана именно так называют, потому что есть в группе и другой Йен, просто висела в воздухе, доходила до смешного. Когда Blackmore появился в студии в один из дней с опозданием на 2 часа, то на следующий день Гиллан вообще не пришел, чтобы как-то проучить его. А мы с вами слушаем следующий трек, который называется «Time to Kill».
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока.
Два часа, четыре минуты с небольшими копейками. Еще раз всю честную компанию приветствую. Это дядя Володя, дядя Вася у нас за звукорежиссерским пультом. И мы вернемся к истории группы Deep Purple. Андрею, который из Лозанны, скажу, что ну раз нет сил слушать, ну не слушайте, в конце концов. Мой личный врач, он просто слезно меня умоляет вообще отказаться от всех эфиров, и записных, и незаписных, вообще от всяких. Уйти, наконец, на покой, на пенсию. Вот, пока я еще трепыхаюсь. Ну, вернемся к истории. Работа над альбомом была продолжена, работа в Greg Reich Productions. И, наконец, 17 июля 1993 года пластинка «The Battle Rages On», что переводится, наверное, ну, вариантов может быть много, «Битва все кипит» или что-то в этом роде. Наконец, вот эта пластинка появилась в магазинах. Критики сошлись на том, что альбом получился совсем неплохим, а главная песня сделана в лучших традициях группы. В ней, как вспоминал Гиллан, речь идет о Югославии, о невозможности любить, когда все вокруг убивают друг друга. Это протест против ненависти, которая возникает между людьми. Значит, критики считают, что очень хороши «Эния» и «Солитер» с этого альбома. Остальной материал хоть уступает этим трем композициям, но все равно неплохо слушается. В Великобритании, кстати, принято считать, что диск провальный, но в Великобритании диск поднялся до 21 места. Это, в общем, ну не знаю, плохо, неплохо, но это нормально. И, в общем, все это было приурочено, как вы уже поняли, к 25-летию группы. Дальше были запланированы концерты. В сентябре 1993-го The Purple собрались на репетиции в австрийском Брегенце. При этом музыканты слетались в швейцарский Цюрих, а это ближайший к Брегенцу аэропорт, по отдельности. Потом, после репетиции, были выступления в Австрии, в Германии, в Швейцарии. Впереди была Испания, но тут Блэкмор заявил, что не собирается ехать в Испанию. Но концерты были уже объявлены, поэтому пришлось сделать срочно для Ричи липовую справку о его болезни какой-то, выдуманной, и отправить ее в Испанию, чтобы хоть как-то, в общем, защититься. Однако Ричи вновь наотрез отказался идти на прием к врачу. Тогда Харт обратился к Роджеру Гловеру, и безотказный Гловер взял на себя удар, все-таки организовав эту самую справку. В результате потери от отмены концертов удалось минимизировать до штрафов $75 000. Ну, а дальше все концерты пошли как по маслу. А мы с вами тем временем послушаем одну из самых таких ярких, как мне кажется, вещей альбома. Она называется «Ramshackle Man».
Oh,
кстати, хотел напомнить, я упоминал этот альбом «The Battle of Slaves and Masters». Есть такое издание, где много демо. В частности, есть тут и демо к этой самой вещи «Ramshackle Man». У кого есть возможность, поищите, это очень любопытно. Получите как бы удовольствие. Масса инструментального материала, многие вещи в инструментале тоже звучат прекрасно. Что же касается группы, то она было так похоже, что она обретает какое-то второе дыхание. Их выступления неизменно вызывали бурю восторгов у поклонников и одобрительные высказывания в прессе. Был довольно доволен уровнем выступлений и сам Гиллан. Помню, что после 7 первых концертов, уйдя со сцены, я пошел прямо в раздевалку Блэкмора, чтобы сказать ему что-то вроде «Классная работа, ты играл сегодня просто превосходно», а Ричи только откашливался и даже не посмотрел на меня. В результате через неделю и я перестал обращать на него внимание. С того времени мы так и не разговаривали друг с другом, хотя и дальше выступали вместе на гастролях, а группа у меня было такое впечатление, играла все сильнее и сильнее. Deep Purple стали обретать былую мощь, опять было ощущение какого-то единства. Причем остальные музыканты группы чувствовали примерно то же самое, по их словам. Подтверждением этого было то, как мы играем, тем более, что Ричи был просто неистовым. Это цитата была от Гиллана. А вот что говорит обо всем этом сам человек в черном, цитирую его. Как эта приставучая муха тут меня достала. Летает и летает. Итак, слово Блэкмору. Большого счастья от прихода Гиллана в группу я не испытывал. Я наблюдал за ним около недели с начала гастролей, и мне абсолютно не нравилось, как он поет. А через 2 недели он вообще потерял голос. Это, в принципе, может случиться, конечно, с любым, но меня беспокоило то, что он не смог спеть тексты 2 песен. Йен попросту забывал слова. В результате на концерте в столице Чехии 30 октября группа выглядела своей же бледной тенью. Тем более, что, по словам очевидцев, Блэкмор проводил больше времени за усилителями с Кэнди Снайт, чем на сцене. У Гиллана, кроме проблем с голосом, плохо работал монитор, где были подсказки с текстами песен. И после пражского концерта наступила развязка. Блэкмор, вернувшись в отель, потребовал, чтобы к нему в номер немедленно поднялся кто-то из менеджеров. Когда тур-менеджер постучал в дверь, Ричи приоткрыл ее, не снимая цепочку, и сунул ему в руку конверт, объяснив, что там письмо, которое нужно прочесть другим участникам группы. «Только не давай им его в руки, пусть они сядут, а ты им зачитаешь, понял?» И дверь захлопнулась. Колин, само собой, немедленно распечатал конверт. Там было письмо аж на 5 листах, в котором Блэкмор сообщал, что покидает Deep Purple. Он согласен отыграть европейские гастроли, но на концерты в Японии, которые были запланированы на начало декабря 1993 года, он не поедет. Ричи аргументировал свое решение тем, что группа превратилась в пародию, и он не хочет больше работать с этим клоуном Гилланом. Узнав о решении Ричи покинуть Deep Purple, Лорд просто рассмеялся. Пейс выругался, а расстроенный Гловер пытался поговорить с Ричи, но тот даже не открыл ему дверь. Когда утром Харт разбудил группу, организовал погрузку вещей в микроавтобус и начал оформлять выселение из отеля, к ресепшн-стойке спустились Блэкмор с Кэнди Снайт. «Уверен, они ожидали увидеть полный хаос, но все было как обычно», — вспоминает Харт. «Музыканты здоровались друг с другом, в том числе и с Ричи, как ни в чем не бывало. Ричи не понимал, что происходит, а точнее, почему ничего не происходит. Он явно негодовал. Он ожидал, что все будут в шоке, но музыканты были веселы, как будто я им только что выдал денег на мелкие расходы. Никто ему и слова не сказал о вчерашнем письме. Они вели себя так, будто ничего не случилось, что, конечно же, злило его». В аэропорту Блэкмор отозвал Харта в сторону и спросил, «А чего это все искрятся счастьем? Ты что, не прочел им мое письмо?» «Нет, они все выслушали». «Но ты прочел его? Ты ведь понял, что я не поеду в Японию?» «Ну да, я понял», — ответил Харт, продолжая следить за тем, как пошли ли все на посадку. «А Блэкмор побрел прочь, смущенный моей беззаботностью», — вспоминает Харт. Несмотря на показное веселье, на самом деле Гловер, Гиллан, Лорд и Пейс были, конечно же, в растерянности. Брюс Пейн уже начал поиски гитариста, способного заменить Блэкмора, а об его уходе решили пока все-таки помалкивать. Позже у Блэкмора состоялся такой разговор с Пейном. «Я говорил, что не поеду в долбанную Японию». «Да, я помню», — ответил тот, не отрываясь от компьютера. Тогда Блэкмор развернулся и бросился в свою раздевалку, вырвал японскую визу из своего паспорта, порвал ее на мелкие кусочки, вернулся и сунул их мне в руку, вспоминает Пейн. «Спасибо, спокойно сказал Пейн, продолжая заниматься своей работой. Я тебе говорил, что я, мать твою, не поеду. Я говорил это серьезно», — закричал Блэкмор. «Ну да, я понял», — тихо ответил Пейн, бросая разорванные клочья в мусорную корзину позади себя. Блэкмор сильно побледнел, совершенно не понимая, почему он так спокоен. 5 ноября группа отыграла в Манчестере, 7-го дала концерт в Брикстоне. Принято считать, что оба концерта были не самыми удачными. Ну, а 9 ноября 1993 года в Бирмингеме произошел тот самый неприятный эпизод, который запечатлен в видеофильме «Come Hell or High Water», когда группа сыграла почти половину песни «Highway Star» без гитариста. Впрочем, предоставим слово самому виновнику скандала, то есть Блэкмору. Цитирую его. «Нам давно сообщили, что один из концертов тура будет сниматься для видеофильма. Хорошо, — сказал я, — но делайте это в начале гастролей, пока группа выглядит свежо, и Йен не потерял голос. Однако они тянули волынку, а когда мы приехали в Бирмингем, я предупредил, чтобы на сцене возле меня не было никаких камер, так как операторы имеют привычку путаться под ногами, что мешает чувствовать себя комфортабельно. Они согласились, но когда я вышел на сцену, прямо напротив меня стояла камера. Пришлось покинуть сцену и сказать своему Роуди, чтобы он убедился, ее убрали. Вскоре он вернулся и сообщил, камеры нет. Я вернулся, но там стояло уже целых две камеры. Тогда я опять ушел. Публика, наблюдая все это, ничего не понимала. Гелл утверждает, что на этом дело не закончилось. За кулисами, как оказалось, Ричи устроил разборки с оператором и перевернул на него ведро воды. Потом он нашел другое ведро и бросился за вторым парнем, который снимал концерт. Но оператор находился не там, куда плеснул Ричи, и получилось так, что все содержимое ведра вылилось на мою жену. И пошло-поехало. В это время я пел, гадая, что же там происходит за сценой. Но потом отложил микрофон и пошел за сцену, где застал Брон, это жена Елена, всю в слезах. Узнав, что произошло, я сказал, сейчас я его вообще убью одной медленной пулей, моей правой рукой. Но Брон все-таки уговорила меня вернуться на сцену и продолжить выступление. Ну, а далее концерт проходил без эксцессов, хотя Блэкмор и был черней тучи. А мы с вами слушаем следующий трек с альбома. Он называется «A Twist in the Tale». Ну, я думаю, что внимательные слушатели обратили внимание, что у нас CD-проигрыватель перескочил на следующий трек, и прозвучала другая песня, то есть следующая, называлась она «Nasty Piece of Work». Но это не значит, что мы пропустим «Twist and Detail», она прозвучит следующей. Ну, к истории вернемся. Кстати, тут пишет нам Таня, с Гилланом даже звучание самой группы совсем другое, более дерзкое, настоящее. Вот абсолютно согласен. Утром 12 ноября в Копенгагене впервые было официально сообщено об уходе Ричи. Сначала в отеле об этом сказал Гловер. Потом сам Блэкмор дал интервью журналисту Керанг. По иронии судьбы, это произошло на той самой земле, где 25 лет назад группа отыграла свой самый первый концерт. На шоу в Стокгольме и Осло был аншлаг. И в столице Норвегии Ричи даже устроил представление с ломанием гитары. Утром 17 ноября 1993 года, в день концерта в Хельсинки, около полудня, Ричи позвонил Колину Харту и сообщил, если до начала шоу к нему не явится Брюс Пейн, концерта не будет вовсе. Ричи думал, что менеджер все еще находится в Америке, и решил громко хлопнуть дверью, уходя из группы. Видимо, так. «Понял», — ответил Харт. «Я серьезно говорю. Если я не увижу Брюса Пейна у двери моего номера до выезда в концертный зал, никакого шоу сегодня вечером не будет вовсе». «Да, я понял, никаких проблем». «Ты же знаешь, я говорю на полном серьезе. Ты просекаешь?» В 6:30 вечера он сделал последний отчаянный звонок. «Ты помнишь, что я сказал насчет Брюса?» «Ну да, помню, не вопрос». А в это самое время Брюс уже стучал в дверь Блэкмора. «Как я понял, ты хотел видеть меня?» — спросил Брюс, наслаждаясь выражением лица Блэкмора. «А что ты делаешь здесь?» — воскликнул Ричи, едва не ляпнув. «Как, черт побери, ты успел сюда добраться?» Он был вне себя от ярости, так как в очередной раз ему не удалось посеять хаос, на что, видимо, он всерьез рассчитывал. Через полтора часа публика, заполнившая зал и не подозревавшая, что концерт, в общем-то, висел на волоске, с восторгом наблюдала за мощным выступлением своих кумиров. Ричи играл просто блестяще, и даже не верилось, что это его последний концерт в составе «Deep Purple». Когда прозвучали финальные аккорды «Smoke on the Water», он, нагнувшись, пожал руки стоящим перед сценой поклонникам, потом выпрямился, несколько секунд смотрел в глубину зала, а затем медленно ушел со сцены. Позже в интервью журналу «Guitar» Ричи так обосновал причину своего ухода из «Deep Purple»: «Я люблю работать с вокалистами, которые помнят слова песен. Не раскачивая лодку, продолжая играть, и все мы заработаем много бабла», — говорили мне менеджеры. «Да, конечно», — ответил я, — «мне нравится зарабатывать много денег, но не таким способом». «Ну и хорошо, мы тебя больше тогда в группе не держим». И это несмотря на то, что я был с вами в течение 18 лет. В общем, так вот произошел развод между Блэкмором и Deep Purple. Ну а мы уже слушаем со второй попытки обещанную «A Twist in the Tale». Вопрос по поводу концертов того времени. Этот, после этого тура был издан официально только один альбом концертный, назывался «Come Hell or High Water». Здесь сколько, сейчас скажу, 9 треков. Последний концерт, если издавался, то только бутлегерами. Я, кстати, его тоже не встречал. Ну, я, в общем, не могу сказать, что я как-то активно это все искал. Ну, Ричи, понятно, что решил идти своим путем. К чему все это пришло спустя годы, мы с вами имеем возможность наблюдать. Мне кажется, это был путь в никуда, хотя начало было достаточно успешным. Между тем, вопрос, кто все-таки заменит его в группе, оставался открытым. И ясно было только то, что новый гитарист, пусть даже на время этого короткого японского тура, должен быть какой-то звездой. То есть это должен быть музыкант всем хорошо известный. Посему Брюс Пейн и организатор японских концертов группы Сейджиро Удо связались с менеджментом Джо Сатриани. Хотя, узнав о том, что Блэкмор покинул Deep Purple, активно предлагал свои услуги Ингви Мальмстин. Мне кажется, это счастье, большое счастье, что, в общем, выбор пал в конечном счете на Сатриани, а не на Мальмстина. Кстати, существует и такой альбом, который называется «Flying in a Purple Dream». То есть, ну, понятно, что здесь обыгрывается название одного из сольников Сатриани и название группы. Ну, а мы с вами слушаем один из лучших треков, это номер 9, Василий, да, с этого альбома, он называется «Solitaire».
Close the door. I want to feel the cold.
Solitaire – одна из лучших вещей альбома, как мне кажется. Не знаю, тут как бы если начать судить, кто прав, кто виноват, кто больше виноват, Blackmore или Gillan, мне кажется, надо исходить из того, что, в общем, иногда в интересах дела, в интересах группы нужно как-то переступать через собственное «я», через собственные какие-то амбиции, забывать о обидах каких-то, быть может, нанесенных тебе. Мне кажется, что Gillan-то как раз пошел навстречу как бы группе, да, смог преодолеть какие-то негативные воспоминания как бы о том, что происходило в рамках Deep Purple, а Blackmore, к сожалению, нет. Ну, видимо, это какой-то такой характер у него, который не давал ему возможность спокойно вот продолжать работать с Gillan-ом. Причем я, когда разговаривал с... Муха достала меня просто. Да что ж такое? Прям лезет в нос. Когда я разговаривал во время интервью с Gillan-ом, но это было очень много лет назад, я спросил его, как вы считаете вообще, возможно когда-нибудь снова воссоединение? Он сказал, никогда, через мой труп только. Ну, видимо, слишком достал Blackmore Gillan-а. Ну, не знаю, в общем, тем не менее, никогда, как говорится, не говори никогда, все еще быть может, мне кажется. Значит, несколько слов перед тем, как мы заключительную вещь с альбома послушаем. У нас, я надеюсь, еще останется чуть-чуть времени что-то на концертной записи, может быть, даже что-нибудь с Адриани удастся успеть послушать, но все-таки несколько слов о том, кто же такой этот самый Сатриани. Он родился 15 июня 1957 года в Нью-Йорке на Лонг-Айленде. 5 лет он играл на ударных, но день 18 сентября 1970 года стал для него в жизни переломным. Цитирую его. «Когда умер Джимми Хендрикс, я был просто уничтожен. Мне было тогда 14 лет, а это возраст, когда на все реагируешь очень эмоционально. Хорошо помню, что мое решение посвятить себя гитаре было осмысленным и непоколебимым». Конец цитаты. Скоро Сатриани настолько овладел техникой игры на гитаре, что сам начал давать уроки. Ну и, наверное, многие знают, что среди его учеников Кирт Хэммит из «Металлики», Стив Вай, например, мой любимый, наверное, гитарист. И сольные альбомы Сатриани очень всегда высоко котировались и котируются. Предложение заменить в группе Blackmore застало его, в общем-то, врасплох. Опять им небольшая цитата от него. «Я попросил несколько дней для размышлений, но уже через час позвонил им и дал согласие, ибо боялся, что они могут передумать». Конечно же, у Сатриани были сомнения в правильности этого шага. Во-первых, продолжает он, «я был уверен, что заменить Blackmore просто невозможно. Во-вторых, что люди не примут ни меня, ни кого-нибудь другого на его месте. Но после получаса размышлений я понял, что это признание для меня. Я решил, что должен согласиться, ведь этот опыт обогатит мою жизнь. Может быть, получится убедить слушателей, что я на самом деле только один из них, ведь я не британец, по возрасту не подхожу Deep Purple». Да и не играю я так, как Ричи Блэкмор играет. Так, собственно, кто я на самом деле? Я всего лишь один из слушателей, которого взяли на сцену, когда Ричи ушел. Потом состоялась встреча с ребятами из Deep Purple, и они были так чистосердечны и дружелюбны, что я просто с просто невероятной музыкальной подготовкой. Они живо интересовались новой хорошей музыкой, новыми стилями, новым звуком. Мне дали пленки с записями приблизительно половины концертов, которые они уже отыграли во время этих гастролей. И в результате я согласился, пишет Сатриани. Он присоединился к группе уже в Японии. Музыканты один день потратили на репетиции, а 2 декабря 1993 года в городе Нагоя состоялось крещение Deep Purple Mark VI. Слушая записи японских концертов Сатриани, никак не можешь отделаться от одного вопроса. Почему Сатриани, обладающий своей неповторимой манерой игры, старательно копирует своего предшественника? Вот что на этот счет говорит сам Сатриани. Цитирую. «Запомнив, в каких композициях Ричи импровизировал, я делал во время выступления то же самое. Если же в какой-то песне он вживую копировал свою партию со студийного альбома, я старался ее точно повторить, чтобы отдать ему дань уважения. Я очень сильно старался, чтобы во всем, что я делаю, было слышно почтение не только к Deep Purple, но и к Blackmore, а также к публике». Сейчас мы послушаем с вами заключительную композицию альбома «The Battle Rages On». Она называется «One Man's Meat». Вот она, прелесть прямого эфира, пишет Аня. Это имеет в виду муха, история с мухой. Да, согласен, ощущается необходимость девушек с опахалом. Они бы, конечно, ее отогнали. Но тут уж ничего не поделаешь, пока вот не судьба. Любовь Николаевна, а быть может, вы доберетесь до Москвы как-нибудь все-таки? Я понимаю, что далековато, но если вдруг доберетесь, то милости просим к нам в гости на огонек, на эфир. Я думаю, мы будем очень рады вас видеть. Никогда, как говорится, не говори никогда, вдруг все-таки у вас тоже получится. Вот, у нас осталось минут 12 до новостей. Я думаю, что мы успеем послушать пару концертных вещей. Давайте вот начнем с официального альбома «Вещь» послушаем. No more eggs and water.
talk just right. Oh, come on, come and see you here. Do this every night. When the door comes crashing down, your daddy's face all pale. To come to me, you piece of scum, gonna throw you in my jail. You're a judge's daughter, you're a judge's daughter. You are always getting the kind of girl I didn't ought to get. Now I'm getting jail and torture, cause I did it. Judge's daughter. Yes, I do.
Знали, конечно же, Anyone's Daughter. Меня, честно говоря, очень порадовало, что на вот этом туре исполнялись многие совсем старые вещи. По-моему, даже Child in Time Гиллан пел. Ну, я все-таки не рискнул ставить Child in Time. Это было бы, наверное, несправедливо, потому что, ну, все невольно сравнивают Гиллана молодого с Гилланом вот этого времени. И вот тут Диггер написал, ну, все-таки это, увы, не Гиллан, не Гиллан. Так что, увы, Ричи прав, беда. Ну, давайте сравним как бы достижения Гиллана поздние с поздними достижениями самого Блэкмора. Вот, например, его возрожденная «Рейнбоу» с этим туром из старых вещей – это же абсолютное убожество, если сравнивать его со временами лучшими его. Поэтому для меня лично Гиллан всегда останется Гилланом. Да, человек как бы с возрастом, наверное, голос в основном теряет. Какие-то есть уникумы, типа Дио, которые, в общем, не стали петь хуже, у которых голос сохранился. Гиллан, кстати, убил свой голос для нас с вами. То есть вот сколько он всего пел, сколько он орал. Как выяснилось, потом он пел неправильно изначально, да, поэтому как бы губил свой голос каждым следующим выступлением. И мне кажется, это нужно уметь ценить. Для меня Гиллан – это совершеннейший идол. Ну, я ему не поклоняюсь, просто я как бы готов снять перед ним воображаемую шляпу. Вот, это один из моих героев, скажем так, рок-героев. Ну, а теперь мы послушаем фрагмент концерта 5 декабря 1993 года в Йокогаме при участии Джо Сатриани.
How you doing, Chuck? This is vaguely cosmic. I mean, vaguely, but I meant well at the time. It's called Pictures of Home.
Hello.
Да, после новостей, а новости через буквально несколько секунд, мы вернемся и будем с вами беспредельничать.